воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать послание апостола Павла к евреям. И напомню, что остановились мы на 6 главе этого послания, на словах очень серьезных, может даже суровых, о том, как страшно человеку, который запечатлен помазанием Святаго Духа, который уже получил, вкусил спасение в Иисусе Христе, снова грешить. Греша, как мы видели, человек распинает, вновь и вновь распинает Христа. И мы говорили, что вот это всякий грех, который мы совершаем, он есть распятие Христа. Но в то же время, ведь именно эта же кровь распятого Христа, вновь и вновь нами распинаемого, вновь и вновь, пусть даже сознательно, нами распинаем, но эта кровь, проливаемая за нас, только она и способна уврачевать наши грехи и наши немощи. Такая парадоксальная, страшная сила, животворящая сила креста Христова. Мы вновь и вновь его распинаем, и это страшно, но вновь и вновь распинаясь, он кровью своей животворит наше изнемогающее сердце. И вот как бы подхватывая эту мысль, дальше не развивая, апостол Павел, продолжая, пишет сразу же: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение». Близка к проклятию, потому что порождает только терния и волчцы. Близка, но не проклята. То есть человек должен сознавать всю тяжесть ответственности, которая по отношению к своей жизни, что всякий его грех – это действительно приумножает опасность его гибели, фактически ставя его на стороне врагов Иисуса Христа. Но вновь и вновь, обращаясь от греха к животворящему кресту Христову, человек обращается к источающемуся из тела Иисуса Христа спасению. Вновь и вновь, проходя через покаяние, и причащаясь тела и крови Иисуса Христа, человек вновь и вновь получает надежду, он получает возможность жить и попытаться изменить землю своего сердца. Говоря языком вот этого образа земли, конечно, если человек живет в церкви и что-то делает в церкви, и какие-то воспринимает семена веры и действительно и слышит, и внемлет Слово Писание, но в силу каких-то ему пока непонятных, неосознанных им причин, он не может поделать ничего с собой, или недостаточно сил, недостаточно желания, недостаточно мотивов для того, чтобы остановить вот эти порывы, ввергающие его вновь и вновь в грех, но все равно же в нем произрастают же какие-то семена. И вот этот образ поля зарастающего, поля сердца человеческого, зарастающего тернями и волчцами, хорошо использовал преподобный Ефрем Сирин. Он говорит, что даже если это случается, ты все равно вставай и пропалывай свое поле, выдергивая оттуда терния и волчцы вновь и вновь. Ты задремал и видишь, что поле заросло, но ты проснулся, ты не умер, день застал тебя, и ты живой. Вставай и пропалывай. их очень много, этих терниев и волчцов. И тебе кажется, что никогда с этим не справишься, но тебе не остается ничего другого. Вставать и пропалывать. Уныние обременяет человека. Поле жизни заканчивается, поле заросло сорняками. У соседей давно злаковое поле, сияющее, плодоносящее, преисполненными колосьями пшеница. У тебя ничего, но ты жив. Вставай и пропалывай. Больше тебе все равно ничего не остается, потому что если ты перестанешь делать и это, если ты однажды не проснешься, ты будешь сожжен в огне вечного суда, потому что и участь твоя будет хуже, чем участь людей, никогда не познавших Бога. А ты познал, ты знал, к чему прикоснулся, и согрешил хуже. Но пока есть надежда, пока есть день, пока еще не наступил последний 12-й час, призывает и Слово Божие, и апостол Павел, и преподобные отцы призывают делать, пока мы живы, творить покаяние, исторгать из сердца плевелы. И кто знает, может быть, последний день, минуту своей жизни, эта кровь, которую ты постоянно преподал, которую постоянно вкушал сокрушением и страхом, омоет землю твоего сердца и растопит, сожжет все произрастающие на ней терни и волчцы. А вот это изнемогшее в борении сердце, вдруг в этом же огне вся окаленность с него снимется и явится, что в глубине души, пусть немощным и обремененным, в самом недре этого сердца была пусть немощная, пусть крошечная, но любовь и доверие к Богу. И то, что действительно в человеке подлинная любовь, вера и доверие к Богу есть, действительно существует, что он действительно может называться верным и имеет дерзновение причащаться тела и крови Иисуса Христа, несмотря на что, и показывается то, что он всякий день встает и начинает, пусть даже все снова, пусть все сначала, но он каждый день пытается пропалывать землю своего сердца, хотя бы даже если он один росток с великим усилием, превозмогая собственную немощь, выдирает, зная, что к утру выдержит, вырастет еще больше, но он и следующим утром встанет и будет выдирать то, что выросло. И пока у него хватает силы вставать и выдирать хоть что-то, это говорит о том, что там, в этой земле, действительно, однажды он получил благодать Святого Духа. Пусть эта земля немощная, пусть она неплодоносна, но пока он находит в себе силы брать и пропалывать, поверив во Христа, землю своего сердца, надежда у него есть. И вот об этом дальше и будет тоже немало говорить апостол Павел. Интересно, может быть, задать вопрос, почему же такое состояние с человеком случается? Почему вот так действительно порой получается, что человек становится, кажется, ну невероятно немощен, воля его словно парализованная? Это по-разному бывает, и, наверное, все это решается в индивидуальном порядке, но у святых отцов есть, вот Симеон Новый Богослов об этом пытается рассуждать, некоторые наши отечественные святые пытаются продолжить это рассуждение, такие как Феофан Затворник, и говорят, что иногда это происходит потому, что человеку необходимо сделать некие мирские дела, но необходимо вот исполнить некий промысел Божий, и он действительно для того, чтобы, скажем, воспитать своих детей или сделать еще что-то важное, какое-то назначенное послушание в миру, он очень тяготится этим, а в силу того, что воля немощна, в силу определенного структуры собственной души, какого-то склада, темперамента, им он не может, находясь в мирской суете, поддержать свою волю в достаточной ревности, он постоянно впадает в различные прегрешения, больше или меньшие грехи, и которые влекут его к еще большему и унынию, и он почти не находит в себе сил, чтобы противостоять и бороться, так делает что-то из последних сил и изнемогает, понимая, что воля его в том состоянии, в котором он сейчас пребывает, она расслабленная, немощная, и ничего сделать он не может, потому что должен в силу определенных обстоятельств жизни и, лучше сказать, промысла Божьего, пребывать в миру. Бывает такое, не у всех, но оно бывает. Некоторым это попускается по особому промыслу Божьему, как сказано об этом, скажем, в книге пророка Иезекииле, когда он говорит об Израиле, как о девушке-блуднице, распутство которой превзошло всякую меру, всякое представление даже о разврате. И он говорит: но все это сделано тебе по промыслу Божьему, чтобы тогда, когда посетит тебя Господь милосердием своим, когда он снова явит тебе любовь свою, чтобы ты от стыда не могла даже глаз своих поднять и никогда бы ничего больше себе не приписывала. То есть вот некое состояние волевой расслабленности, некое погружение во тьму греховную, некой оставленности человека, оно попускается Богом для того, чтобы душа прошла через вот этот всю грязь и мерзость греха и возненавидела не только этот грех, но и саму себя, понимая, что это вот некое ее души качество. И когда будет прощена и помилована, она действительно с великим усердием воззовет к Богу и великой ревностью может превзойти даже великих святых, как это мы видели, например, с преподобной Марией Египетской. И многие другие случаи бывают. Каждый, еще раз повторю, это случай индивидуален, но мы должны понимать, что и Слово Божие, дальше мы увидим мысль апостола Павла и свидетельство святых, и просто жизнеописание некоторых святых должно поддерживать в нас вот это стремление только не сдаваться. Как вот говорит апостол Павел в послании к Ефесянам: «Встань, спящий». Вот это постоянно некое сознание человека, что он только не должен позволить себе окончательно заснуть, встать и хоть что-то сделать. Пусть это почти бесконечно мало, но то, что он сделал это ради Христа, ради того, что так велит его глубинное сердечное устроение, что он должен это сделать, потому что он должен это сделать. Он хочет, он хотел бы сделать большего, но ничего не может. Вот это вот стремление человека встать и вырвать хоть какой-то тернии, хоть какой-то волчец из собственного сердца, хоть что-то сделать ради Бога, хоть какую-то заповедь, хоть в маломалейшей степени исполнить, вот это, пока человек способен это делать, нельзя сказать, что он совершенно мертв. И мы не знаем, как закончится его жизнь и в чем застанет его Господь.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Дальше, продолжая эти образы, апостол Павел пишет: «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением, которые верой и долготерпением наследуют обетование». И дальше он приводит пример Авраама. Эти слова о том, что человек долготерпением наследует обетование, перекликаются со словами из послания апостола Иакова. Я зачитаю это из первой главы послания. «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры производит терпение. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни». Ревность до конца, говорит апостол. Так вот, ревность до конца – это и есть стояние в терпении, это и есть долготерпение в вере. Когда мы читаем святых, или, что чаще бывает, о жизни святых, читаем об их великих подвигах, о количестве поклонов, постов, молитв и других разных вещей, мы на самом деле обращаем внимание именно на, изумляясь высоте их подвига и совершенству их жизни, мы на самом деле незаметно обращаем внимание именно на количественную сторону их подвига, на меру свершенных их ими подвигов. И нам кажется, что именно в напряженности этих подвигов, в их величине, в их количественности и есть исключительность жизни святых. Вот они стали святыми, потому что несли великие подвиги. Они стали святыми, потому что вот так много молились или так серьезно постились. Так нам кажется. Именно это мы улавливаем, когда читаем жизнеописание святых. Я не знаю, почему так бывает. То ли потому, что так всегда воспринимается со стороны, то ли потому, что так, с такой меркой подходят к жизни святых те люди, которые пытаются эту жизнь описать. Но так или иначе мы обращаем внимание именно на количество совершаемых им подвигов. И поэтому именно количественность подвигов для нас является неким критерием, мерностью святости. Так мы начинаем мерить святость. Чем больше подвигов, тем больше святость. Чем больше святость, тем, естественно, больше подвигов. И отсюда, почти незаметно для нас самих, и вырастает корень фарисейства, потому что их самих себя-то мы начинаем мерить по количеству совершенных подвигов, по количеству чего-то сделанного, что мы понимаем как сделанное с трудом. Будь то добрые дела, или прочитанные акафисты, или прочитанные каноны, или количество служб, которых мы отстояли, или количество, протяженность этих служб, или количество посещенных монастырей, так или иначе мы все сводим на количественные характеристики. Сколько времени, сколько слов, сколько мест, сколько усилий затрачено в том, что можно измерить. И наоборот, в наших в собственных глазах ничего не стоит ни то терпение, с которым мы переносим порой немощи окружающих нас людей. Вот, например, хотим мы помолиться, и у нас в планах от великой ревности, скажем, в день памяти вот Семёна Верхотурского есть желание прочитать ему акафист, канон, помолиться с умилением или в память какого-нибудь другого святого. И мы, придя с работы, вот выкраиваем время, когда наконец это можно сделать. И вот уже почти настроились, семья засыпает. И вдруг нежданный телефонный звонок от друга или от родителей, или нежданный гость приходит и понимает, что вот этот гость надолго, что он возьмет все мои силы, и ощущение совершенно четкое, что все, не помолиться мне теперь никак. Но человек терпит, он понимает, что нельзя оскорбить взглядом, словом этого пришедшего человека, говорит по телефону или встречает, пьет чай, утешает, помогает, проходит час-полтора, время, ночь, утром на работу. И когда гость уходит или телефон замолкает, человек понимает, что сил нет больше никаких, и раздосадованный, унылый, что помолиться не удалось, от силы положив поклончик перед иконой Семёна Верхотурского, человек ложится спать в отчаянии, что опять не получилось помолиться. Сам человек не дал никакого значения тому, что он сделал. Это не оцениваем мы и в других, но на самом деле мы и сделали самые-самые важные. Но мы это не ценим. Мы думаем, что Богу нужнее прочитанные молитвы и акафисты, а не то милосердие, пусть натуженное, пусть трудом данное, но отданное в этот момент время и сердце наше другому человеку, в сущности же Богу. Потому что то, что мы сделали одному из пришедших или позвонивших к нам, то мы сделали Христу. И в данный момент Он знает тайны нашего сердца, принял от нас другую жертву. Но мы ничего этому, никакой цены этому не придаем. И когда люди так вокруг нас ведут, нас, в свою очередь, выслушивая, нас, в свою очередь, принимая, терпя, может быть, у них есть другие планы, вот именно количественного проявления своей духовности, мы тоже этому не придаем никакой цены. Мы всех, и себя, и других, мерим только количеством прочитанного, выслушанного, отданного, выстоянного, а совсем не тем сердечным чувством, даже не тем терпением, не мерой терпения, которую мы оказали в обстоятельствах нашей жизни. И вот как раз апостол Павел здесь акцентирует наше внимание на правильном духовном устроении, что именно терпение и важно. Именно в терпении мы можем спасти нашу душу. Только в долготерпении вере и является подлинный подвиг человека. Ну вот, скажем, есть интересные сказания о святых, прославленных святых, чья святость удостоверена церковным опытом, церковным свидетельством. И в силу разных обстоятельств, хотя всякий раз для меня лично загадочных, опыт этих святых становится нам явным, очевидным. И мы про некоторых святых знаем, что они много терпели. Несмотря на все возможности жить количествами духовного подвига, они просто терпели. Ну вот нам известно, например, про жизнь священника праведного Алексея Мечева. Нам известно про жизнь преподобного старца Силуана Афонского. Они как-то донесли до нас этот опыт долготерпения, когда никаких возможностей построить свою жизнь так, как им бы хотелось, количествами молитв, как-то вот сознанием духовной радости, духовных утешений, которым им так хотелось, а Бог им не давал. Старец Силуан много-много лет, практически 15 лет, только без всякого понимания того, что с ним происходит, без всякого утешения, он 15 лет пытался творить молитву, не испытывая от этого никакой радости. Не испытывая от этого никакого утешения, потому что всякий раз, когда он вставал на молитву, он видел перед собой фигуры бесов. И ничего не мог с этим поделать, и не понимал вообще, почему это происходит и какой в этот смысл. Алексей Мечев, человек праведный и действительно горящий желанием служить, вынужден был служить в пустом храме, вместе совершенно к этому не приспособленных, в страшных бытовых, жилищных условиях, потом ухаживать за больной женой, потом жить вообще без жены, в одиночестве. И все это среди вот какого-то уныния, тоски, постоянной недовольства своей жизнью и окружающим обстоятельствам, без всякого видения того, зачем нужна такая жизнь, для чего он это все терпит, и непонимание этого. И непостижение промысла Божия так продолжается около десятка лет, прежде чем действительно вот это долготерпение, и именно долготерпение начинает приносить плоды. Вот об этом и говорит Павел, напоминая нам об Аврааме. Авраам 25 лет, просто жил на той земле, в которой сказал жить ему Бог. 25 лет ждал сына, не получая каждый год ничего. 25 лет он видел, как тело его и его жены становится мертвым. 25 лет он понимал, что на самом деле надежды-то практически никакой нет и никаких подтверждений тому, что вот это все-таки состоится, видимых, ощутимых, он не получал. Но именно долготерпев, вытерпев это вот с усилием, он и получил обещанное. И вот это долготерпение в неисполнимости того, что нам хочется, что нами ожидается, долготерпение в невидении и невкушении плодов того, что мы делаем, долготерпение ради того, что Бог сказал это делать, и мне надо это делать. То есть именно с усилием, как говорит интересно именно славянский текст Евангелия, что Царство Небесное усилием берется, и употребляющий усилие достигает его. А по-славянски звучит: Царство Небесное нудится, и нужницы достигают его. Вот это, то есть вот некая нудность, она присутствует изначально в долготерпении. И вот слово «нудность», она еще и является корнем для слова «принудить», «принуждать». То есть человеку действительно долгое время, мера у каждого своя, но речь идет о годах, когда ему должно принуждать себя делать то, что он делать должен. Он знает, что он должен, он верит, что обязан, и долгие годы он не получает плода. Нам, когда мы читаем жития святых, кажется, что вот мы пришли, и все духовное должно в нас расцвесть. Но чтобы это духовное могло расцвесть, сначала требуется нудность, понуждение и принуждение, долготерпеливое стояние в вере. И Авраам, и все прочие святые для нас являются примером в этом. Просто про некоторых святых мы знаем, что они терпели и как терпели, а про некоторых не знаем. Нам видны только были уже расцветшие плоды, уже принесенный цвет, уже благодать Святаго Духа, действующая в них преизобильно, и меры долготерпения их мы не видим. Но именно это, по мысли апостола Павла, и есть средоточие духовной жизни. Это та пустыня, в которую мы вышли, как египетский народ, из Черного моря. Это то главное вот делание, когда с Богом, веря по воле Божией, идя до некой обещанной нам награды, мы должны вынести все то терпеливо, нудно, как в пустыне, что приготовила для нас заботливая премудрость Божья.
Поклонимся святому Христу воскресению. Сего приди крестом радость всему миру.